Саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, кадырман угарман? Бишкек студиясынан кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Жакында ЮНЕСКОнун материалдык эмес мурастар тизмесине кыргыз элинин мырзаларынын баш кийими, калпакты жасоо өнөрү кирди. ЮНЕСКОнун улуу дөөлөттөр тизмесине киргизилген жайлар менен өнөрлөр түрлөрү кандай сакталып, кандай өнүктүрүлүп жатат? Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусу бүгүн мына ушул маселеге арналат. Толкундан алыстабай туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктарга кезекти берсек, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кой таш окуясы боюнча шектүүлөрдүн мүлкү камакка коюлду. Бул тууралуу бүгүн Ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө шектүүлөрдүн туугандарынын мүлкүнө карата эч кандай чечим кабыл алынбаганы айтылат. Былтыр августта Кой таш айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргүзүлгөн. Анда бир офицер курман болуп 200 адам жабыркаган. Кой таш окуясы боюнча 39 факт менен сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Алмазбек Атамбаевка жана анын айрым тарапташтарына айып коюлуп, камакка алынган, кээ бирлери үй камагында. Кыргызстанда коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүү жөнүндө сунуш түшүп жатат. Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов сунуш кылган долбоор коомдук талкууга коюлду. Иштелип чыккан долбоорго ылайык, коммерциялык эмес уюм жыл сайын каржы маселелери тууралуу өкмөт аныктаган формада отчет берип турууга милдеттүү болот. Эгер бул талапты аткарбаса, мыйзам чегинде жоопко тартылат. Ирандын түштүк батышында жайгашкан Ахваз шаарында бүгүн түмөндөгөн адамдар көчөгө чыгып маркум генерал Касим Сулеймани менен коштошуп жатышат. Мамлекеттик телеканал түз эфирден көрсөткөн видеодон кара кийинген адамдар анын сүрөтүн көтөрүп жөө жүрүшкө чыкканын көрүүгө болот. Ирандын тандалма атайын аскер бөлүгүнүн башчысы Касим Сулеймани жана дагы бир нече адам жума күнү Багдад шаарында америкалык аскерлердин авиа соккусунан улам өлтүрүлгөнүн Пентагон расмий тастыктады. Өзбекстан Тажикстан менен чек арасын минадан тазалап бүттү. Бул тууралуу Азаттык радиосуна өзбек кызматы Азия Плюс маалымат сайтына таянып жазды. Минадан тазалоо иштери өзбек тарап өз каражатына жана өз күчү менен жүргүзүлгөнү кабарланды. Ташкент, расмий Ташкент Тажикстан менен чектешкен тилкедеги туу аймактарына өткөн кылымдын 90-жылдарынын акырында мина койгон, муну өз аймагына Өзбекстандын ислам кыймылы уюмунун согушкерлерин өткөрбө аракети менен түшүндүргөн болчу. Тажикстанда АКШ менен жогорку деңгээлде сүйлөшүүлөр өтөт. 6-7 январда Душанбеге Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысынын биринчи орун басары Алиса Уэлс келет. Эки тараптуу кызматташтык маселелери талкууланат. Ош шаарына жакын Төлөйкан айылында жол тандабас унаалардын жарышы өттү. Анда темир тулпар ышкыбоздору спорт жана стандарт категориясында таймашты. Оффроуд жарышын Ош шаарында Барс авто сүйүүчүлөр клубу алгачкы жолу өткөрдү. Бактыгүл.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык .org сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 2019-жылы ЮНЕСКОнун материалдык эмес мурастар тизмесине кыргыз элинин мырзаларынын баш кийими калпакты жасоо өнөрү киргизилди. Мындай чечим кыргыз элинин адамдын баш кийимин урматтоо жана аны пайдаланууга асейдил мамиле жасоо адатын калыптандырууга өбөлгө түзөт деген ишеним чоң. Анткени менен ЮНЕСКОнун улуу дөөлөттөр тизмесине киргизилген өлкөдөгү жайлар менен өнөр түрлөрү кандай сакталып, кандай өнүктүрүлүп жатат? Бул тизмеге киргизилгенден кийин эле мамлекеттин алдында кандай милдеттер пайда болот жана аны кыргыз өкмөтү азыр толук аткарып жатабы? Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусу бүгүн мына ушул маселеге арналат. Талкууну Бүйүкан Досалиева алып барат. Урматтуу угарман, эскерте кетейин, бул талкуу 2019-жылдын 17-декабрында алгач ирет түз эфирде чыккан. Азыр анын кайталоосун угасыз.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Жакында ЮНЕСКОнун материалдык эмес мурастар тизмесине кыргыз элинин мырзаларынын баш кийими калпакты жасоо өнөрү киргизилди. Мындай чечим кыргыз элинин адамдын баш кийимин урматтоо жана аны пайдаланууга астейдил мамиле жасоо адатын калыптандырууга өбөлгө түзөт деген ишеним чоң. Анткени менен ЮНЕСКОнун улуу дөөлөттөр тизмесине киргизилген жайлар менен өнөр түрлөрү кандай сакталып, кандай өнүктүрүлүп жатат? Бул тизмеге киргизилгенден кийин мамлекеттин алдында кандай милдеттер пайда болот жана аны кыргыз өкмөтү толук аткарып жатабы? Бүгүнкү арай көз чарай талкууда жооп издей турган негизги маселе ушул. Талкууга Кыргызстандын президентинин кеңешчиси Султан Раев, маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Кайрат Иманалиев жана кол өнөрчүлөрдү колдоо боюнча дүйнөлүк уюмдун кеңешчиси Динара Чочумбаева Алай районунан телефон аркылуу катышат. Анда алгачкы суроо, Кайрат мырза, сизге. Мына ушул күнгө бүгүнгө карата Кыргызстан боюнча ЮНЕСКОнун адамзаттын улуу мурастар тизмесине канча жай, канча тарыхый же өнөрдүн түрү киргизилген?
Саламатсыздарбы, урматтуу радиочулар. Бул маалымат боюнча бизде ошо ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесинде бизде ушул эки багытта кирет. Биринчиси ушул тарыхый эстеликтер, экинчиси ушул материалдык эмес маданий мурастар да. Тарыхый эстеликтерге бизге 2009 жылы Сулайман тоо тарыхый комплекси кирген. Андан сырткары биздин Тянь-Шань коридору деп үч мамлекет биргеликте киргизген: Кытай Эл Республикасы, Казакстан жана Кыргызстан. Бул Тянь-Шань коридоруна Кыргызстандан 3 объект кирген. Бул Бурана, андан кийин Ак Пешим, анан Красная речка. Ошо биздин чүй өрөөндөгү 3 жер кирген Тянь-Шань коридоруна. Дагы бир тизмебиз Батыш Тянь-Шань деген, ушул бул жерде Сары Челек, Падыш Ата, анан Беш Арал. Андан сырткары бул биринчи ушул кыргыз эпосу акындар, айтуучулар 2008 жылы катталган. Андан кийин Ала Кийиз Шырдак, ошондой эле кыргыздын жанагы кол өнөрчүлүгү боюнча 2012 жылы катталган. Манас Үч Илтиги 2013, Көк Бөрү оюну 2017 жылы. Андан сырткары кыргыздын Боз Үйү 2014 жылы. Айтыш биздин төкмөчүлүк өнөр, Нооруз катталган, анан Калама.
Султан мырза, ушул ЮНЕСКО 1997 жылы адамзат үчүн өтө маанилүү жана баалуу деп эсептелген, кайталангыз, табигый же болбосо кол менен жасалган мурастарды иликтөөнү баштап 2003 жылдан баштап аларды сактоо ишин баштаганы белгилүү. Ошондон бери Кыргызстандын аймагында, азыр эле Кайрат мырза айтып кеткендей, Сулайман тоо, Улуу Жүбөк жолундагы байыркы шаарлар, анан кийин 16 жылы Сары Челек, азыр эле айтпадыбы, ушулар киргизилген эле. Анан Википедиядагы акыркы маалыматка караганда Шахфазил, Өзгөн жана Бурана мунаралары, анан Ысык көлдүн ландшафты ушул тизмеден чыгарылган экен. Буларды тизмеден чыгарууга эмне себеп болду?
Бизди Кыргызстанда акыркы 10 жылдын аралыгында аябай активдүү иштеп атабыз. ЮНЕСКО менен көптөгөн биздин объекттер кирди дүйнөлүк тизмеге. Бирок мына бул материалдык мурастар тизмесине биздин улуттук тизме болуп биринчи жолу Сулайман тоо киргенде. Өзүбүз Кыргызстан тарабынан киргизилген биринчи улуттук тизме болуп жатат да. Эми айтып кете турган нерсе, бул материалдык мурастар тизмеси бул согуштан кийин 57-60 жылдар эле калыптанган дүйнөдөгү номер биринчи тизме деп коет да. Ага кирүүнүн өзү өтө татаал, механизми да өтө татаал, анан ошол номинацияны даярдоо дагы процесси өтө татаалдыкты, аябай тактык талап кылат да. Биз ушул биринчи жолу практикада 2009 жылы, биринчи аракетте 2008 жылы болгон Сулайман тоону коргогонбуз, ушу киргизгенбиз. Мен мына өзүм айтайын, жеке өзүм барып коргогонмун биринчи жолу Канаданын Квебек шаарында. Бирок ал жерден тийиштүү добуштарды албай калып өтпөй калганбыз. Андан кийинки эмеге калтырганбыз дагы 2009 жылы Испаниянын Севилья деген шаарында өткөрдүк. Бул өтө биздин маданиятыбыздын эң чоңку жеңиши катары эсептелген да. Биз ушул кезге чейин ошол материалдык мурастар тизмесине өткөн объектилерге баа бербей келе атабыз. ЮНЕСКОнун ушундай баалуулуктарына баа бербей келе атабыз да. Мисалы үчүн Сулайман тоо кирип атканда өтө мындай 362 объекттен дүйнө боюнча 13 эле объект кирген да. 13 объекттин бири Сулайман тоо. Анан Сулайман тоо бул дүйнөлүк материалдык тизмеде өзгөчө бир номинация менен кирген да, ыйык тоо деп. Бул дүйнө жүзүндө 3 эле тоо ушундай номинация алган. Азыркы күнгө чейин мисалы үчүн япондордун Фудзиямасы ар электе япондор киргизип алат. Аларда мүмкүнчүлүк да бар, ресурс да бар, бирок киргизип алат. ЮНЕСКОнун талабы өтө татаал да. Ошондуктан менин айтарым, өткөндөн кийин, ошо кабыл алынгандан кийин дагы биздин мамлекетке кыргыз өкмөтү тарабынан дагы чоң жоопкерчилик жүктөлгөн да. Ошол ЮНЕСКОго берген биз мамлекеттик страновое обязательство деп коет, ошол нерсени аткарышыбыз керек.
Демек азыркы бул Ысык Көл, Шахфазил, Өзгөн
алар кирген эмес.
Алар кирген эмес, кирген эмес. Ал да мындай болот да, тиги
бул жолдун алдын ала тизмеге биз.
Ал мындай да, ал тизме ушул алдын ала тизмеге кирилет. Мына биз Сулайманды 15 жыл алдын ала тизмеде болдук. Себеби ошол эмени 15 жылдын аралыгында ЮНЕСКОнун эксперттери, көз каранды эксперттери изилдейт, эметет, анан кийин макулдук берет. ушул объектиңерде ЮНЕСКО киргизилет. Ошол эмеде Шахбазил турат, жана сиз айткан объектилер турат.
Өзгөн турат,
Өзгөн Бурана турат.
Алардын ичинен Бурана кирген.
Ал Бурана трансулуттук номинация кирген. Улуу Жибек жолундагы объектилер катары.
Ошол Википедиядагы маалыматка караганда ушул мен азыр эле атаган алдын ала тизмеге киргизилген жайлар кайра чыгарылган деп жүрөт. Мунун чындыгы жокпу?
Жок, жок, жок. Ал предварительный изилдеп аткан объектилер эч качан чыкпайт. Чыгып калышы мүмкүн. Ошол объект болуп ЮНЕСКО тарабынан катталган объектилер эгер ЮНЕСКОнун талаптарын бузса, аябай одоно бузса анда чыгарылып калышы мүмкүн. Ошондо биз жазып атпайбызбы, кээде ушундай коркунуч бар депчи. Ошондуктан мен бир айтып турган нерсем, мына өзгөчө мына Сулайман тоо боюнча, биз Сулайман тоо боюнча көптөгөн мамлекет тарабынан милдеттенмелерди алганбыз. Биз бул Сулайман тоону ушул жанагы охрананы зона деп коет, буферный зона деп коет, башка маселелерин боюнча биз туура чечим кабылдабыз керек.
Ошол аткарылып жатабы ошондой талаптар?
Ошол боюнча мына азыркы күндө биринчи маданият министрлиги чоң бир биринчи этапты баштады. Бүт жанагы охрананы зона, буферный зона, бүт чек араларын такталды да, такталды. Бул дагы чоң нерсе. Сулайман тоонунда бир өзгөчөлүгү айтып коюш керек да, көпчүлүгү билбейт. Сулайман тоо дүйнөлүк номер биринчи мурастар тизмесине кирген да. Бул мурастар тизмесинде кандай дүйнөлүк объектилер бар, эл жакшы кеңири билген. Бул значит Кытайдын улуу Жибек дубалдары, анан кийин Египеттин пирамидалары, Эйфель башына, Париждеги Биг Бен, ушундай бир Тадж Махал, ушундай чоң нерселер кирген да. Ошол нерсеге кирген, ушул объектке кирген. Биз ошону как туризмдин объекти, маданий этномаданиятыбыздын, тарыхыбыздын өзгөчө бир басып өткөн цивилизациянын маданияты катары жогорку деңгээлде биз көтөрүп чыгыш керек. Мына азыркы кездеги чейин мына Сулайман тоо боюнча мына өзгөчө мага мисалы үчүн Ошко барып калсаң, Кайрат Мырзан, булар дагы маданият министрлиги да бир топ ошол өздөрүнүн кемчиликтер эмелерин айткан, замечания айткан. Ошто Сулайман тоо дүйнөлүк мурастар объектиси деген бир дагы банерди көрбөйбүз да. Биз өзүбүз муну мамлекет эме кылыш керек, өзүбүз мындан ары да мындай күчөтүш керек. Анан бул туризмдин объектиси да, тем более жанагы ыйыктоо деп киргенде. Ошондуктан биз ушул объектини дүйнөгө көрсөтүшүбүз керек.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Бишкек шаарынан чалып жатам. Атым Гүлсара. Студиянын конокторуна рахмат, Азаттыкка дагы рахмат. Анан мен мындай бир суроом бар эле, мына кыргыздын ЮНЕСКОнун баалуу тизмесине кире турган жактары, өнөрлөрү өтө көп. Мен сиздерден бир өтүнүчүм бар эле, мына кыргыздарда терме деген кол өнөрчүлүктүн түрү бар, азыр түп тамырынан бери жоголуп баратат. Бул Лейлекте, Баткенде, Алайдын, Каракулжанын айрым айылдарында саналуу гана чеберлер аздектеп жасаган өнөр болуп калды да. Мен ушул термени ЮНЕСКОнун тармагына киргенин абдан каалайт элем. Ушул өнөктүк боюнча кандайдыр бир кеп кеңештерди кантип даярданыш керек, эмнелерди даярдап камдаш керек, анан бунун баары жөрөлгө иш чара ким аркылуу жүрөт, ушул жөнүндө
рахмат.
Кайсыл тарапка кайрылса болот, жардам бере аласыздарбы? Чоң рахмат.
Рахмат. Кайрат мырза, кыскача жооп бересизби?
Бул боюнча атайын ошо ЮНЕСКОнун өкүлчүлүгү бар, Кыргыз Республикасынын ЮНЕСКОдогу өкүлчүлүгү. Мына Сабира Солтонгелдиева башында турган ушул комиссия иш алып барат. Андан сырткары биздин дагы ошо мурастарды сактоо боюнча бизде да башкармалык бар. Ошол башкармалык менен бирге азыр мына ошол кезек кезеги менен иш алып барып атышат. Азыр булардын дагы мындан аркы биздин максатыбызда дагы көп салбурун боюнча иш алып барылып атат. Ошол эле жана кыргыз тайгандарын асыроо боюнча иш алып барылып атат. Андан сырткары ушул биздин дагы бир топ материалдык эмес мурастар ушу кезек кезеги менен жылдырылып атат. Эмки кезекте дагы ушул улам бир жаңы долбоор алдыга жылып отурат. Бул боюнча дагы биз эске алып койсок болот, эже туура айтат, ушундай жок болуп бара жаткан өзүбүздүн улуттук көркөм өнөрлөрүбүздү сактап калуу үчүн аракет кылышыбыз керек.
Динара айым,
дагы бир кошумча айтып коеюн. Тиги азыр Каратта айтып кетти, бул объектилерге материалдык эмес мурастар тизмесине киргизүүгөчү бир эле мамлекеттик орган эмес, жамааттардын дагы укугу бар да. Коомдор өздөрү көтөрүп чыгып маданият министрлиги аркылуу кимге улуттук ЮНЕСКО комиссиясына сунуш берип өткөрсө болот.
Бул жакшы.
Ошондуктан ошол боюнча аябай активдүү иштеш керек да, өзү мындай кызыктар тараптар иштеш керек.
Бизде байланышта Динара Чочунбаева турат, Алай районунан. Угуп атасызбы бизди?
Саламатсызбы, жакшы, рахмат.
Ушул ЮНЕСКОнун тизмесине кирген ала кийиз, шырдак, боз үй, эми калпак жасоо өнөрү туризмди өнүктүрүүгө салым кошуп жатабы? Эми тизмеден кайра чыгарылып калбаш үчүн ушу сактоо боюнча кандай аракеттер зарыл деген ойдосуз?
Биринчиден Сизден мен могул азыр суроо бербедиби? Айым, ошого жооп берейин. Кимге кайрылса болот, кандай сактаса болот депчи. Абдан чын могул кыргыздын материалдык эмес мурастарынын арасында мындай белгилүү болгон атактуу орунду ээлеген термечилик, ошондой эле башка саймачылыкты ошондой эле айтса болот да, мындай курак бүт бардыгы азыр абдан мындай жардамды жардамга муктаж болуп атат өкмөт тарабынан. Анан кийин мисалы ушуну сактайм деген кишилер ЮНЕСКОнун офиси бар бизде, улуттук ЮНЕСКОнун комитети ошол жерге кайрылып ушул демилге менен кайрылыш керек.
Кайрат мырза, өзгөчө маанилүү жайлар тизмеге киргизилгенден кийин мамлекеттин алдында кандай милдеттер пайда болот? Анан ошол жайларды, өнөр түрлөрүн сактоого эл аралык уюмдар кандай колдоо көрсөтүшөт?
Азыр эле Динара эже айтып кетти, чындыгын айтканда бул жана сиз Динара эжеге суроо бербедиңизби, туризмге кандай жардам берет деп. Чын эле чоң жардам берет. Себеби биринчиден маалымат тарайт, ошо ЮНЕСКОнун тизмесине киргенден кызыктар тарапта көп болот. Мына быйыл ушу Динара эжелер менен бирге абдан бир чоң проект ишке ашырдык. Бул ушул дүйнөлүк кол өнөрчүлөр уюму бар Улуу Британияда. Ошол уюм быйыл мына биздин Кыргызстанды эки областты, Нарын областынын кийиз жасоонун өрөөнү, Ысык Көл областынын боз үй жасоонун өрөөнү деген тизмеге каттады да. Бул дагы ошол туризмдин өнүгүшүнө чоң жардам берет. Булар ушул ар бир мамлекеттин өздөрүнүн мисалы үчүн Кытайда фор-фор жасоонун өрөөнү, Өзбекстанда да бир сыяктуу ар бир өрөөнгө статус берет да. Ошондой статус мына быйыл Кыргызстан биринчи жолу ээ болду. Бул ошо Ысык Көл областы, анан биздин Нарын областы. Ошону биздин кол өнөрчүлөр уюму, Динара эже баш болгону, биздин кол өнөрчүлөр ассоциациясы ушу ишке ашырды. Атайын комиссия келип жасалганын баарын көрүп, кызыгып талдап кетти. Бул келечекте ошол кол өнөрчүлүккө кызыккан туристтер үчүн, ошону көрөм, жасалышын көрөм дегендер үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Себеп атайын китептер, каталогдор чыгат, дүйнөлүк картага кирет. Ошондо биздин туризмдин өнүгүшүнө сөзсүз түрдө жардам берет. Анан экинчиден сиздин сурооңуз боюнча албетте ЮНЕСКОнун тизмесине катталгандан кийин биз тарап анын милдетин алабыз. Себеби ошону ЮНЕСКОны мисалы үчүн жана тарыхый эстеликтерди ыйык жай катары каттап аткандан кийин анын биринчи кезекте өзүнүн нукуралуулугун, баалуулугун сактап калышыбыз керек. Анын тегерегинде жанагындай бийик кабаттуу имараттар курулбашы керек, бир заманбап кылып өзгөртүп жибербешибиз керек. Мисалы үчүн Сулайман тоо боюнча дагы бирден бир талабыбыз Сулайман тоо ошо Ош шаарында көрүнүп туруш керек. Аны эч бир мындай бийик имарат тозбошу керек. Тегерегиндеги жана архитектуралык курулуштарга уруксат берилбеши керек. Ошол талаптар бар да. Мисалы үчүн бир кезде ушундай мыйзам бузуулар да бизде болуп кеткен. Азыр ошол боюнча мына сот иштери жүрүп атат. Анан ошо биринчи жолу биздин Сулайман тоонун тегереги толугу менен курчалып, чек аралары аныкталды. Анда ушул жердеги соода саттык иштеринин баарына тыюу салынып, алардын баары алынып салынды. Сулайман тоонун ичине чейин кафе болуп кеткен учурлар болгон, тегерек четине чейин. Ошонун баары тазаланды, ошол бирден бир талабы. Ал эми Тянь-Шань коридоруна кирген жерлер дагы биздин талабыбыз. Ошону мисалы үчүн бизде көп тарыхый эстеликтер жергиликтүү бийликтин балансында. Биз ошону түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Ошону сактоо иштери мисалы үчүн кээ бир айыл өкмөттөр баягы маани бербей мал жайылып кеткен учур бар, бузулуп кеткен учурлар бар. Ошону түздөн түз көзөмөлдөп сактап калуу бул бирден бир милдетибиз.
Мисал үчүн эле мисал, мен жакында эле бул Навикат Красная речкадагы айылга барып байыркы шаардын жоголуп бара жаткандыгын, калдыктардын жоголуп бара жаткандыгын өз көзүм менен көрдүм да. Мындай ушундай жерлерди сактоонун кантип сактоо керек? Эгер сакталбай калса, алар тизмеден кайра чыгарылып калышы мүмкүн да?
Туура, азыр биз биринчи бир проект жаздык Жайка менен Япониянын эл аралык уюму менен, ошол жергиликтүү элди окутуу, ошол тарыхый эстеликтерге маани берүү, кантип сакташ керек. Мисалы үчүн маани бербей да коюп атпайбызбы? Анан мына бизде ошо Чүйдө, ошо Ак Бешим, Красная речка, анан ошол Буранадагы ошо тегеректеги айыл өкмөттүн элдерин окутуу, ошолорго тарыхый жерди сактоо боюнча методикалык жардам көрсөтүү боюнча биринчи проект ишке ашты.
Ошого милдеттендирген мыйзам же болсо жокпу?
Бар. Бул эми жергиликтүү бийликтин көзөмөлүндө, бирок биздин мыйзамды дагы эметпеген, маани бербеген карапайым элибиз дагы бар да. Ошолорго мисалы үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, андан сырткары ошол жерлердин жок болуп кетпеш үчүн азыр бизде биринчи кезекте могу археологиялык илимий изилдөө иштери, мисалы үчүн могу Тянь-Шань коридоруна киргенден кийин бир топ илимий изилдөө иштери жүрүп атат. Мисалы ошол кытайлык окумуштуулар, казакстандык окумуштуулар менен биздин мүмкүнчүлүгүбүз болбогондуктан ошол жанагы ЮНЕСКОнун тизмесине кирген дайыр жардамы ошо көп эл аралык окумуштуулар менен космостук негизде ошо жерлерди изилдөө, картага түшүрүү, мурда кандай болгонун тарыхый негизин таап чыгуу боюнча бир топ иштер жүргүзүлдү ошо 5 жыл ичинде. Азыр эми ошол жерди музей кылып түзүү иши туруп атат бизде. Ошол жерди коргоо, балким үстүн жабабызбы, кандай кылып курчайбыз, бул боюнча атайын мен музей куруп берем деген кызыккан тараптар дагы бар башка өлкөлөрдөн. Андан сырткары буга чейин археологиялык казуулар болгону менен музеификация болбой келген учур болгон экен. Баягы илимий изилдөө институттарына кетип эле табылган экспонаттар, бирок музейге өткөрүлүп берилген эмес да. Ошо жердин өзүндө музей куруу мына ошол болуп атат. Мына быйыл ошол биздин могу Тянь-Шань коридорунун катталганына 5 жыл болуп, мен ошо Кытай Эл Республикасынын Сиянь шаарына да барып келдим. Ошондо биздин бирден бир максатыбыз ошол туристтерди кызыктыруу үчүн ошол жерге бир музей курулса, ошонун тарыхый маанисин билдирген, бул жерден кандай экспонаттар табылган, ал кайсыл кылымдарга таандык, эмнеси менен баалуу деген. Азыр биздин максатыбыз ошол жерге музей куруу маселеси туруп атат.
Динара айым,
угуптам,
ушул материалдык эмес маданий мурастардын тизмесине киргизилген төкмө акын же болсо манасчылык өнөр уланбай калат деген азырынча кооптонуу жок чындыгында. Бирок ошентсе дагы ааламдашуу доору катуу жүрүп жаткан азыркы маалда ушундай өнөрдү өнүктүрүү үчүн кандай милдеттер турат мамлекет алдында, жана мамлекеттик деңгээлде жакшы көңүл бурулуп жатат деп айта алабызбы?
Жок, антип айта албайбыз деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде, мына азыр бул ошо манасчылык, мисалы Манас боюнча ушул бизде көп эле дегенде 10 чакты мындай залкар манасчыларыбыз бар. Эми жаштардын арасынан дагы чыгып атат, манас айткандар көбөйүп атат. Бирок ошентсе дагы мына өкмөт тарабынан мен ойлойм, буга ушу көбүрөөк көңүл буруш керек. Кандайча көңүл бурулуш керек? Мондай фестивалдарды өткөрүш керек, сынактарды өткөрүш керек, манас жөнүндө китептерди көбүрөөк чыгарыш керек. Бул абдан тыкыз тил маселе менен байланышканда ушул жагынан дагы иштеш керек. Мен ойлойм, ошо көңүл ичине көбүрөөк бурулуш керек. Ошондой эле мына макул боз үй менен мына ак калпак бул ЮНЕСКОнун баягы маданий эмес өнүгүп бараткан тизмесине киргенде, ал шырдак менен алагис бул жоголуп бараткан тизмесине кирген болуш катталган. Ошо өкмөттүн милдети бар ушул 5 жылдын ичинде жоголуп бараткан тизмесинен өнүккөн тизмеге которуш керек эле. Мына 5 жылдан кийин 5 жылдын ичинде которулуш керек эле да. Эми мына 7 жыл өттү, бирок мен ойлойм, ошо өкмөт тарабынан көңүл азыраак бөлүнүп атат десек болот. Эмне үчүн дегенде, ушулде Шырдак аттуу фестиваль өткөрүлөт жыл сайын, Оймо аттуу фестиваль өткөрүлөт. Ошол фестивалдардын учурунда Шырдак менен алагиздүү мындай программалар, мектептер үчүн пособиялар, мына мектептерде такыр ушул кыргыз ныкмаларын сабак катары киргизилген жок. Ошондой эле тетиги унутулуп бара жаткан улуу кишилер гана билет. Мына мен азыр ушул ыкмаларды, ошондой кишилерди тартып мектептерге сабак бердирип, ошол кишилерди урматтап, алардын аттарын чыгарып, мындай бир наамга ээ кылып, ушул элге эмне керек? Ушундай бир көңүл да керек да. Анан мен азыр айтылем, азыр ушул учурда биз алайда жүрөбүз. Могу элеттик аялдарга могу ыкмал үйрөтүп, анан азыркы өздөрү билген ыкмаларын баягы азыркы базарга ылайыкташтырып, мындай жаңы бир буюмдарды чыгарып, ушу туристтик базарга чыгаруу боюнча ушундай бир тренинг өткөрүп атабыз.
Султан мырза, ушул тизмеге киргизили, алдын ала тизмеге киргизилген ысык көл дүн ландшафтын кол тийгиси абалда сактоо үчүн кандай милдеттер, талаптар коюлду эле? Азыр ошол талаптар аткарылган жок деп айтсак жөндүү болобу? Себеби ысык көлдүн жээгинде көлдү булгай турган жайлар аябай салынбасын деген талаптар бар, бирок азыр ага көз жумду мамиле кылынып жатат. Мисалы, өткөн жумада Жети көз районундагы Буз Бешик айылынан Мирбек Урсеитов деген бир тургун келди. Атайын арызданып келиптир, себеби ошол жерде жайгашкан Марко Поло пансионатынан чыккан сарқындуу суу көлдү булгап жатат деп тынчсызданып атат да. Анын айтымында пансионаттын кожоюну суу кирген жок деген менен жердин асты менен казылып барып орнотулган түтүктөн чыккан суу көлгө куюлуп жатат деп билдирди да. Демек көлдүн жээгиндеги башка пансионаттардан чыккан сарқындуу суулар дагы куюлбай жатат деп айта албайбыз. Демек ушундай мамиле алдын ала тизмеден да чыгарып салууга негиз түзүп бербейби?
Азыркы күндө ошол көлдү сактоо боюнча, көлдүн ошол чөлгүн биоөзгөчөлүгүн сактап калыш үчүн бир топ маселелерди чечишибиз керек да. Бир топ эле бул значит ошол көлдүн боюндагы жээгиндеги объектилерди, пансионаттарды генералдык планын иштеп чыгыш керек. Азыркы күндө аябай хаос болуп, ар ким каалагандай кылып атат. Бир системалык подход жок, ошондуктан бул жерде мамлекет өзгөчө бир программа кабыл алыш керек деп отурмун да. Көлдү сактап калуунун, көлдүн экологиясын.
Сиз президенттин кеңешчиси катары ушул маселелерди мамлекет башчысына коюп жатасызбы?
Бул боюнча бизде көп талкуулар болду, көп маселелер каралды. Биз азыркы күндө ушул боюнча системалуу иш алып баратабыз. Биринчи кезекте мына Ысык көлдүн акваториясындагы жол маселеси. Жол маселеси бул мына жакынкы күндөрө чечилип атат.
Тазалоо системасы,
анан кийин туристтик объектилердин жана пансионаттардын баардыгын бүгүнкү талаптын негизинде жооп бере турган бир өзгөчө бир талап киргизилип атат да.
Кайрат мырза, сиз жогоруда бир маанилүү маселени козгоп кеттиңиз да. Ушул ЮНЕСКОнун тизмесине киргизилди деп аябай кол чабай кубанабыз. А бирок ошону киргизилген жайларды сактоо боюнча мындай коомдук пикирди, коомдук маданиятты, жоопкерчиликти өкмөттүк деңгээлде, коомдук деңгээлде каттандырууга аракеттер кандай болуп жатат? Жоопкерчилик барбы?
Жоопкерчилик бар. Азыр мен биринчи Динара Чочунбаеванын сөзүнө дагы толуктоо киргизип коеюнчу. Жана айтып атпайбы, тиги конкурстар өтүш керек, фестивалдар өтүш керек депчи. Эже мындай эмени караса, маалыматты караса, конкурс фестивалдар быйыл аябай көп өттү. Ошол эле кыргыз шырдагы боюнча биздин кыргыз өкмөтүнүн Нарын областындагы өкүлчүлүгү менен биргеликте бул жыл сайын өтөт. Кыргыз шырдагы деген фестиваль быйыл да аябай жогорку деңгээлде өттү. Андан сырткары жана Манас боюнча быйыл биз эки чоң конкурс өткөрдүк. Биринчиси ошол дүйнөлүк эпостор фестивалин өттү Бишкекте, Саякбай Каралаевдин 125 жылдыгына карата. Андан сырткары ушул филармониянын алдында 3 күн бою ошол чоң майрам болду. Атайын кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү өтүп, анан биздин Манасчылардын сынагы өттү. Анан кечээ жакында дагы биз Манас эпосунун күнүн белгиледик 4-декабрь күнү. Ага дагы ушу биздин министрлик тарабынан жаш Манасчылардын 10 жаштан 20 жашка чейинки, 20 жаштан 30 жашка чейинки жаш Манасчылардын сынагы дагы биздин билим берүү министрлиги менен биргеликте өткөрүлдү. Бул боюнча мындай өкмөт аз көңүл бөлүп атат дегенден алысмын. Ушул тизмеге кирген биздин баалуу мурастарыбыздын ар бир багыты боюнча иш чаралар өтүп атат. Ошол эле айтыш боюнча да мына быйыл айтыштагы ушу айтыш коомдук фондусу анан биздин маданият маалымат туризм министрлиги биргеликте биз 1 000 000 сом, айтыш фондусу 1 000 000 сом, 2 000 000 сом байге коюп быйыл кыргыз казак акындарынын айтышы дагы жогорку деңгээлде өттү.
Мен дагы Кайрат мырзага кошуп коеюн. Чындыгын айтканда биз ушул эң башкы нерсе биздин негизги мамлекеттин жоопкерчилиги биз ошол нерсени, ошол школаны сактап калышыбыз керек да. Ошол школаны сактап калыш керек, ошол традицияны сактап калыш керек, ошол салтты сактап калыш керек.
Бүгүнкү да
мындан дагы бир 10-15 жылдан кийин ошондой чеберлерден биз кол жууп алабыз да. Ошондуктан ушуну мамлекет тарабынан биз колго алышыбыз керек да.
Демек жыйынтыктап айтканда, урматтуу меймандар, эл аралык маанилүү уюмдун тизмесине киргизген бир жөн, бирок андан кийин дагы ошол калыбында сактоо жана ага өтө аяр мамиле жасоого элди көндүрүү абдан маанилүү маселе экен. Ал үчүн күтүрөгөн жыйын өткөрүп коюп эле ошол менен ишти токтотуп койбой, ар дайым туруктуу, үзгүлтүксүз иш жүргүзүү зарыл деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн ЮНЕСКОнун улуттук дөөлөттөр тизмесине кирген жайлар кандай сакталууда деген маселени талкууладык. Талкууга Кыргызстандын президентинин кеңешчиси Султан Раев, маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Кайрат Иманалиев жана кол өнөрчүлөрдү колдоо боюнча дүйнөлүк уюмдун кеңешчиси Динара Чочумбаева Алай районунан телефон аркылуу катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолушканча саламат болуңуздар.
Кадырман угарман, ушул менен Азаттык радиосунун 5-январдагы жекшемби күнкү кечки жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден жаңырган макала баяндар интернеттеги azattik.org сайтында. Бүгүнкү кечки эфирде Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Уканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Саламатта туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Сегодня мы с нашими экспертами и активистами будем обсуждать экологическую ситуацию в нашей столице. Я представлю наших сегодняшних гостей. Это Бермет Борбаева, независимый исследователь, экоактивист Нуршат Абабакиров. И на телефонной связи с нашей студией депутат Жогорку Кеңеша Марлен Маматалиев.
Добрый день.
Господин Маматалиев, первый вопрос я сразу адресую вам. На одном из последних заседаний Жогорку Кеңеша вы заявили, что готовы потребовать отставку правительства, если оно не возьмется за решение экологических проблем в Бишкеке. Вообще, способно ли правительство разрешить ту ситуацию, которая сегодня складывается?
Ну, по крайней мере, можно было бы уже начать те процедуры, которые привели бы к тому, чтобы смог все-таки уменьшиться. И почему сегодня такое, то есть, ладно, только поднимался такой вопрос буквально вчера. Почему? Потому что есть определенные мероприятия, которые можно было бы уже просто их уже начинать и принимать. Говорилось о том, что там со стороны общества, со стороны разных экспертов, со стороны того, тех же депутатов предлагались очень хорошие такие возможные варианты для того, чтобы все-таки смог у нас уменьшиться. Но, к сожалению, мы видим, что ни одно из этих приложений не принимается. Более того, одно дело, когда принималось или не принималось, так альтернативно другого варианта или других решений тоже не принимается. Поэтому уже так немного жестче мы начали требовать такие вопросы поднимать. Почему? Потому что это очень важно для наших людей, для наших детей, в целом для всех горожан. Это, может быть, сейчас так особо незаметно его вреда, да, но она постепенно даст о себе знать. Я не зря привел пример Британии, когда в Лондоне такая же ситуация была, когда в 1952 году, к сожалению, там умерло 12 человек.
Да, великий лондонский смог, как его еще называют.
Тот великий лондонский смог. И, в принципе, схожие моменты, схожие события в том плане, что от чего они происходят. Угу. Поэтому я считаю, что правительству необходимо в срочном порядке все-таки принять этот вопрос уже лично премьер-министр во внимание, не просто во внимание, а самим уже заняться этим вопросом. И для этого, в принципе, есть пути решения. По крайней мере, ее как-то каким-то образом уменьшить. Угу. И в этом направлении я хотел бы, чтобы все-таки правительство начало уже свою работу.
Угу. Спасибо вам, Бермет. Вы, насколько я знаю, изучаете проблемы экологии. Вот с чего нужно начинать сегодня, чтобы хоть, ну, проблемы-то сразу не решить, но хотя бы как-то снизить риски для здоровья горожан?
Да, вот получается, я занимаюсь исследованием именно в области экологии, экология города и транспортная политика. 12 декабря мы выходили на площадь с требованием властей о том, что у нас были несколько требований, так как смог это такая комплексная проблема, нам нужно работать комплексно. Самое первое мы требовали – это признание проблемы, потому что без признания не начнется работы. Также открытые данные, потому что сейчас как бы нет никаких официальных данных, и, например, мэр города там в своем выступлении говорит, ну, подумаешь, там в 2-3 раза пределы допустимые как бы превышены, но это бывает, да, то есть власти, они как бы не понимают проблем, ну, либо просто скрывают. И здесь, так как есть несколько источников загрязнения, да, вот в самом городе, это отопление, да, то, что все топятся углем или даже жгут отходы текстильной промышленности, покрышки, это первая проблема. Плюс у нас весь общественный транспорт на дизельных маршрутках. То есть это совсем недопустимо в таком особенно большом городе, как у нас, да, то есть это развитие общественного транспорта, плюс повышение энергоэффективности зданий, потому что 60% того, что топится, мы отапливаем улицу, так как здания, они не утеплены, поэтому очень много нужно вот этого угля или вот любого источника энергии. И также это и заточенные застройки было нарушено роза ветров, которая как бы, ну, получается, город не проветривается, да, то есть если бы у нас это...
Это имеется в виду застройка верхней части города, да,
в южной
части,
да? И верхней, и в целом, да, то есть когда в советское время город проектировался по СНИПам, были определенные стандарты между домами, сколько должно быть, сколько должно быть посажено деревьев, да. Сейчас это уже за этим никто не следит, да, то есть из-за коррупции, из-за такого отношения халатного властей, безответственного и ничем как бы безнаказанного, да. Получается, строят с нарушением всех стандартов. Поэтому город встал, и из-за того, что мы вот живем в котловане, получается, не продувается. И из-за того, что холодный воздух, он образует пробку. То есть такая получается конверсия воздуха, и все. То есть вот с одной стороны мы дымим, да, вот это вот все от автотранспорта, которое количество возросло, старые машины, да. То есть мы вот с одной стороны загрязняем воздух, а с другой стороны он никуда не уходит, не разветривается. Поэтому нужно комплексно решать, принимать по разным направлениям меры.
Но если исходить из принципа чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят, да, наверное, лучше, наверное, снизить все-таки выбросы, а не придумать какие-то другие меры. Там, да?
Снизить выбросы и запретить точную высокоэтажную застройку.
Переход на газовое отопление в частном секторе, оно как-то способно повлиять на ситуацию?
Это, конечно, лучше, но, с другой стороны, сейчас, как по разным исследованиям, это достаточно дорого. То есть само перевести оборудование, да, это где-то около 30 тысяч сомов.
На один дом.
На один дом, да, и многие семьи не могут себе позволить. То есть если бы государство хотя бы субсидировало, там, чтобы месяц 2 тысячи, да, платить, а так очень много семей не могут позволить. И причем те, кто переходил, они вот сказали, что у них счет за электроэнергию за один месяц пришел 16 тысяч. Ну, у них, наверное, просто большой дом, но в любом случае, как бы, это могут позволить себе не очень... очень такие состоятельные, да, бишкекчане. Например, в Монголии тоже была такая проблема. У них даже вот как бы есть, да, центр, а в основном вокруг Монголии, вот у нас саманный пояс, да, новостройки, у них юрты стояли. И они тоже очень много угля жгли, и при этом, ну, вот они в такой же ситуации, как мы оказались, и государство сказало, что вот именно в отопительный период бесплатная электроэнергия. И вот это чуть-чуть помогло.
Да, но это очень
проблемы.
Такая кардинальная мера, да. Нуршат, вы один из известных экоактивистов в социальных сетях, вы уже несколько лет проповедуете здоровый образ жизни, уже несколько лет призываете граждан пользоваться экологичным транспортом, это велосипедом. Вот у вас вообще много последователей появилось после этого? Может быть, уже создали какие-то движения, клубы по интересам?
А на самом деле сейчас последователей немного, но очень много людей, которые хотят пересесть на велосипед, катать своих детей на велосипедах, на таких специальных тележках. Ну, дело вообще усугубляется тем, что у нас, к сожалению, нет инфраструктуры, чтобы люди могли комфортно, незаметно пересесть на велосипеды, на экологичные средства транспорта. И ну, иногда я катаюсь и... Очень часто это делаю через «не могу», потому что очень часто приходится слезать с велосипеда, тащить, потому что нет пандусов, через подземные переходы иногда приходится таскать своих детей, но это занимает время. Но в то же время выбора нет, мне кажется, уже город переполнен машинами, поэтому люди постепенно будут переходить на велосипеды, но многие еще не видят его как альтернативу, к сожалению. Потому что ну, из-за холодов тоже, и, наверное, еще какие-то культурные особенности есть. Люди предпочитают ездить на машинах. И, но в целом, мне кажется, надо проводить такую комплексную работу по изменению поведения людей. Здесь вопрос экологичности – это не только обязанность правительства принимать какие-то кардинальные меры, но и каждый человек должен уже менять свое поведение. Пора, время пришло, потому что Бишкек – это дом для более миллиона людей, и если каждый из них уже примет какие-то меры своей личной жизни, то, мне кажется, уже можно потихоньку менять ситуацию, потому что сейчас люди, немногие знают, что проблема есть. Например, в социальных сетях многие обсуждают, цифры видят, фотографии, но люди, которые, например...
В социальных сетях сидит очень небольшой процент наших...
Вот именно, граждан. Вот именно. Например, в новостройках у людей более такие... Приоритеты другие, например, они работают на базарах, они с каждым, ну, борются какими-то каждодневными вызовами, и для них вопрос чистоты воздуха, возможно, это стоит на втором плане. Поэтому надо об этом говорить, надо об этом постоянно оповещать, что загрязнение воздуха – это невидимый убийца. Например, никто не скажет, если кто-то заболеет очень сильно или умрет, сразу же сказать это из-за грязного воздуха очень сложно, потому что загрязнение воздуха влияет, он усугубляет какие-то проблемы, астматики, люди, которые болеют...
Сердечные заболевания.
Сердечные заболевания, да, как бы точную линию так прочертить очень сложно, поэтому... Но в то же время надо четко сказать, что загрязнение воздуха влияет на здоровье особенно уязвимых слоев населения, детей. Это развитие когнитивных таких способностей. И, например, мы бежим, мы видим цифры, бежим домой прятаться, а ты видишь детей, которые играют на улице, ни о чем не подозревая, что они уже подвержены такому уровню загрязнения. Например, PM2.5, он... проникают не только в основные органы, но могут через кровь попасть и в мозг и так далее. Поэтому долгосрочные какие-то негативные последствия не будут. Но об этом надо говорить, потому что сейчас, к сожалению, правительство пытается улучшить свою работу, но в то же время надо... Например, у нас несколько источников информации. MoveGreen свои данные постоянно опубликовывают ежесекундно, у них такая живая трансляция. У правительства, как я понимаю, у них среднесуточные индикаторы, но они не всегда...
В последнее время, насколько заметил, они еще стали использовать дроны.
Да, да.
Среднемесячные иногда они.
Да, да, но это...
Причем их датчик стоит, где американское посольство, ну то есть...
Вот именно, да. И, например, вот по датчикам MoveGreen недавно, когда было очень сильно загрязнено, вот Аургой, мне кажется, побил рекорды, да? Это еще раз говорит о том, что новостройка, к сожалению, у обычных людей нет выбора, им приходится жечь уголь. Но мне кажется, это ответственность правительства как-то поощрять какие-то изменения в поведении.
Вы хотели что сказать?
Да, я именно хотела по велотранспорту добавить, потому что я как раз свою магистерскую диссертацию защищала по системе общественного велопроката. И так как у нас сейчас, ну, действительно тотальная автомобилизация, и нет альтернативы, потому что общественный транспорт, он никакой, да, то есть ты легче пешком дойдешь, чем вот будешь им пользоваться, тем более нет никакой навигации. А мобильность, это, я считаю, как бы основное право тоже человека, потому что, ну, все горожане, вообще все жители как бы страны должны абсолютно свободно иметь возможность передвигаться. И вот система общественного велопроката, которая запущена уже во многих странах мира, у нас, к сожалению, еще пока не создана, Но я считаю, это тоже было бы хорошей альтернативой, потому что многим тогда не нужно будет покупать велосипед, да, потому что это тоже достаточно дорого. Не нужно хранить его где-то, потому что у некоторых может быть не быть места. Не нужно, например, амортизацией заниматься, да, то есть это просто в городе есть велосипеды, и каждый может им пользоваться, желательно бесплатно. Тогда это тоже такие вот меры, шаги на пути к тому, что альтернативный транспорт добавляется.
Да, и вот насчет велосипедов, мне кажется, у нас ну, инфраструктура более-менее есть, можно позволяет кататься по городу. Да, позволяет и довольно быстро достигать своего места, куда хочешь доехать. Но Бишкек в целом небольшой город. Можно быстренько доехать куда хочешь. Но, например, если выделить какую-то линию по основным каналам, например, Советская или Манаса вниз, чтобы соединить южную часть с северной, северную с южной, мне кажется, это позволило бы многим пересесть на велосипеды. Вот, например, улица Токтоула, она имеет хорошую такую просторную пешеходную дорожку, где можно на велосипедах кататься. Mm-hmm. Но в то же время велосипедисты должны понимать, что пешеходные дорожки, они не предназначены для велосипедов. Да, мы как бы принадлежим большой дороге, но нас туда не впускают из-за вопроса безопасности. И на пешеходных дорожках тоже нельзя, в принципе, ехать, потому что людей много, там дети есть, пожилые люди. И надо с уважением относиться к пешеходам вообще. Поэтому тоже надо немножко менять.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Затык».
Сознание
людей. Понимаю. Но там еще есть другая проблема. То есть вот если пускать велодорожки по Советской или по Мира, ну то есть есть проблема загазованности. И когда на велосипеде едешь, легкие как бы работают сильнее. И вся вот эта грязь с воздуха, она как бы попадает в организм велосипедиста. Поэтому, ну, особенно сейчас, это обязательно нужно в масках ездить, с фильтрами, не ниже класса, там, самого высокого.
А желательно в противогазе, да?
Да. То есть это очень сильное будет влияние на организм.
А вообще, что является основным источником загрязнения? Потому что вот недавно Гослесхоз опубликовал данные, согласно которым 80% выбросов приходится на автотранспорт. Но есть версии, что основная часть выбросов приходится на ТЭЦ из-за некачественного угля, потом грешат и на частный сектор и так далее. Вот вообще где, вот по вашему мнению, да, Бермет, вот, как исследователя?
Тут как я говорила, что тут самое еще важное не источник загрязнения, а то, что это воздух застаивается. То есть я считаю, что первая проблема — это именно точечная застройка, которая не продувает, то есть не делает эти порталы, где может воздух проходить, ветер. А с учетом того, что у нас как бы еще достаточно много штиль, ну, то есть безветренная погода, то как бы это еще более усугубляет. Мне, например, друг сказал, что ТЭЦ, в принципе, изначально была неправильно построена, вот, и плюс еще то, что роза ветров нарушена, она как бы с ТЭЦа все идет в город, а не наоборот. Ну, и сейчас, например, на форуме национальном Болот Молдобеков, он сказал, что это из-за низкокачественного угля из Казахстана. Ну, то есть это, в принципе, должен быть контроль ввозимых ГСМ. Ну, в целом, да, то есть вот есть последняя статья вышла, что сложившаяся ситуация со смогом в Бишкеке — это вот 30 лет коррупции и бедности, да. То есть, с одной стороны, как бы есть очень много бедных людей, которые не могут топиться, да, именно покупать высококачественный уголь, не может себе позволить дорогие машины эко-стандарта и плюс бензин качественный, поэтому как бы пользуется, да, всем, что подешевле. И плюс коррупция, которая абсолютно правительство не контролирует ситуацию и ничего не делает, чтобы решить проблему. То есть вот две основные проблемы.
Я хотел бы добавить, что вот по моим наблюдениям, мне кажется, основной источник загрязнения – это автотранспорт. Если взять круглогодный цикл, да, потому что зимой сжигают уголь, это основные такие холодные месяца, это декабрь, январь, февраль. Остальное время это в основном автотранспорт, у нас более миллиона единиц автотранспорта, и они каждый год, ежедневно находятся на дорогах. И час пик, утром, это город стоит. И если взять именно в промежутке целого года, это, мне кажется, автотранспорт. А если взять зиму, то это уголь. Потому что в это время, вот вы видите, элементарно градус падает до -10, и сразу появляется смог. И он очень плотный, он очень черный. Видно, что это... заметно, что пахнет гарью, ты идешь, окна открываешь, такая сажа прям на окна пролипает. Но здесь уже уголь. И в целом, мне кажется, в то же время ТЭЦ тоже делает свой вклад, когда холодно, начинает больше топить, греть целый город. Поэтому, если брать вот этот промежуток, это, конечно, уголь. Поэтому здесь надо будет в целом поднимать этот вопрос не только зимой, когда появляется очевидный смог, да, когда уже видно, например, было видео недавно, когда наши бишкекчане выходили за пределы и снимали, там уже черные линии видно.
Это, наверное, последний ролик, вот этот, когда еще молодой человек за кадром спрашивает, вы вообще видите друг друга? Ужасно, он везде распространился, я тоже видел. Я так понимаю, что зимой вот эти все проблемы, они просто друг на друга наслаиваются, да?
Да.
Потому что летом я тоже замечал, я часто езжу в верхнюю зону, и оттуда прям видно, что вот над городом стоит не такой черный смог, а такая, как дымка.
Да. И вот, например, даже когда появляется гололед, мэрия она сыпет на дорогу грязь. Да,
песок.
И когда это все тает, поднимается столб пыли, и я как велосипедист, вот мне невозможно просто кататься на большой дороге, я прячусь в маленькие улочки и по тротуарам езжу, потому что машина хоть по 40 км в час едет, и там уже поднимается огромный столб пыли, и это очень вредно, особенно для детей, кто находится внизу. И здесь тоже, мне кажется, это летом, весенний период, это пыль, это загазованность, а зимой это смог, очевидно. Но, мне кажется, надо в целом правительству и государству понимать, что надо принимать какие-то меры, надо повышать осведомленность людей, потому что в краткосрочном плане, да, затрат нет, но в долгосрочном, мне кажется, будет большой урон бюджету, потому что эти все люди пойдут потом в больницы. Это проблемы с легкими, проблемы с сердцем, возможно, и рак.
Поэтому... Еще плюс это большинство своем трудоспособное население.
Вот именно. Например, даже на примере Китая, да, это Китай, который, очевидно, ставит приоритетом экономическое развитие. Несмотря ни на что, они продвигают вот этот приоритет. Но они поняли, что трудоспособное население, если подорвать их здоровье, то это подорвет экономику. Поэтому очевидно, они приняли кардинальные меры, уже двигают такие мощности индустриальные за пределы населения, за пределы городов, чтобы население могло нормально жить, нормально творить, нормально работать, чтобы... Потому что в основе экономики это люди, это человеческий капитал. И здоровое население.
Ну, в частности, мы ужасались, когда видели, как в Пекине люди ходят в масках. Ну, сегодня это уже, к сожалению, наши реалии. Да, но в Пекине как-то все-таки понемногу эту проблему решают. И сейчас даже вот я смотрю вот эти показатели по миру, да, там уже намного ниже даже показатели, чем в Бишкеке. Там, насколько я знаю, там одна из таких эффективных мер было, по-моему, ограничение передвижения частного транспорта. Но у нас тоже какие-то меры все-таки принимают, да, такие совсем маленькие. Это
точечные, да.
Мы, например, лично я приветствовал приобретение автобусов на газовом топливе. И вообще, вот каков, если возьмем, так скажем, поэтапно, да, с чего надо начинать именно в городе?
Ну, это как раз-таки области. Развитие общественного транспорта. Потому что я согласна, конечно, вопрос загрязнения – это вопрос автотранспорта, который в несколько десятков раз превышает вообще, как бы, на что город рассчитан, да? Но из-за того, что нет доступного общественного транспорта, город просто заполняется машинами, и причем это количество машин, оно растет. Потому что сейчас уже никто не хочет пользоваться маршрутками, да, но тут тоже все это опять же склоняется, приводит к вопросу коррупции, потому что Бишкек, он небольшой город. Вот эти вот все общественный транспорт наладить в городе, это как бы достаточно решаемый вопрос, да, и плюс обеспечить там льготы пенсионерам, школьникам. А так получается, что родителям легче купить машину и отвозить детей в школу, да, поэтому у нас возле школ тоже там огромные пробки каждый день. И все эти дети потом стоят тоже в пробках и дышат этим же воздухом, да. То есть самый приоритет – это общественный транспорт, развитие общественного транспорта, да, и плюс у нас говорят, что маршрутки, да, они же все же контролируются. То есть на самом деле их как бы убрать – это один день, ну, в целом, да. Но это тоже чей-то бизнес, поэтому они как бы до сих пор...
Бизнес, ну и должна быть альтернатива, потому что когда вот в прошлом году маршрутки бастовали, у нас просто город стал.
Да, то есть это нужно люди просто этим же водителям предлагать более высокооплачиваемые места рабочие с полным соцпакетом, когда у них есть и отпуск, и меньшее количество часов, да, то есть людей должны трудоустроить. Нормально. А вот эти маршрутки, они, в принципе, могут быть разработаны альтернативные варианты, например, общественный транспорт до той же Бураны, да? То есть у нас как бы туристическая такая страна, но когда туристы приезжают, у них как бы тоже либо такси, да, либо там какие-то тоже туристические агентства, да, предоставляют туры, то есть тоже общественного нету. И вот эти вот маршрутки, они как раз таки там, ну, я думаю, что если раз в день по той дороге проедет, то ничего для загрязнений не будет, да, то есть, но при этом, как бы, люди, они тоже сохраняют свой доход. То есть это все должно быть вот решено за круглым столом. И после развития общественного транспорта, конечно, нужно именно вот, как я говорила, энергоэффективность повышать и развитие альтернативных источников энергии, потому что зеленого энергетики.
Один из эффективных способов, опять же, на примере Пекина, это, наверное, ограничение въезда транспорта в город.
Да, но это...
Там по номерам они, четные, нечетные.
Это уже после того, как будет сделан общественный транспорт, потому что сейчас, если там запретить уезжать машинам, ну, что будет, да, то есть тогда, а как доехать? Да, ну, плюс для инвалидов, чтобы была инфраструктура, для маломобильных, да, граждан, которые не могут вот спокойно там, чтобы все пандусы были, то есть это очень важно делать, но это все можно сделать, если только начать работать над этим.
Нужна вот эта пресловутая политическая воля, да? А вы как считаете, да, сегодня правительство вообще предпринимает что-то? Да, вы говорили вначале, что это не только правительство, это наше должно быть такое, должно стать нашей общей целью.
Да, я придерживаюсь мнения, что, во-первых, мне кажется, официальные лица должны признать, что такая проблема существует, и она стоит остро в Бишкеке. Но в долгосрочном плане, мне кажется, надо менять инфраструктуру, надо какие-то альтернативные варианты передвижения предлагать. В краткосрочном плане, мне кажется, надо статистику уже выводить на такой точный уровень, чтобы люди могли понимать, каким воздухом они дышат. И когда они этим воздухом дышат, например, во время вечером, во время час пика или утром, во время тоже час пика, чтобы они начали уже менять свое поведение. Я думаю, что официально признать, что такая проблема есть, и проводить какую-то информационную кампанию, например, день без машины, один раз в неделю, например, мне кажется, в какой-то мере улучшило бы или смогло бы удержать уровень загрязнения на менее высоком уровне, поощрять, например, родителей в школах, чтобы их детей привозили на школьных автобусах, например. И, например, большие организации, мне кажется, тоже должны брать какую-то инициативу и продвигать среди своих сотрудников вы можете ездить на своих машинах, давайте объявим этот день без машин и так далее. Поэтому сейчас, завтра, что может сделать правительство, завтра, что может сделать граждане, жители Бишкека, это повышать свою осведомленность, отказываться от вождения машин. Я не говорю, что все должны просто ходить пешком, потому что это невозможно на самом деле. Но один раз в неделю, мне кажется, потихоньку надо. Люди должны привыкать, они должны видеть, какой положительный эффект это дает на качество воздуха.
Ну, плюс еще есть такое явление, как каршеринг, то есть система общественного,
да, как вариант, да,
автопроката. Да? То есть, в принципе, по сути, в городе там есть куча машин, и ты можешь любую использовать, чтобы там тебе доехать, да, то есть это, тебе не нужно свою собственную иметь, ну, машину, и плюс это ограничение ввоза старых машин.
Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали экологическую ситуацию в Бишкеке и пути ее решения. Наши сегодняшние спикеры — Бермет Борубаев, независимый исследователь, и Нуршат Абубакиров, экоактивист. Еще в начале свое мнение по поводу экологической ситуации в столице высказал депутат Жогорку Кеңеши Марлен Маматалиев. Передачу вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.